Новини Радіо Свобода.
На календарі середа, 4 липня. З новинами на цей час Юрій Матвійчук. Вітаю вас. Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про податок на виведений капітал. Про це він повідомив на зустрічі з представниками бізнесу. Порошенко зазначив, що ухвалення закону не спричинить конфлікту з Міжнародним валютним фондом, так як в самому тексті законопроекту буде передбачено обов'язкові компенсатори потенційних втрат для бюджету. Міжнародний валютний фонд раніше рекомендував не вносити на розгляд парламенту законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал. На саміті Україна-ЄС 9 липня в Брюсселі сторони обговорять імплементацію угоди про асоціацію, виконання мінських домовленостей і підтримку української держави в умовах російської агресії, повідомили в Раді ЄС. На зустрічі високого рівня українську делегацію очолюватиме президент Петро Порошенко, ЄС представлятимуть президент Європейської ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, високий представник із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, віце-президенти Єврокомісії Валдіс Домбровскіс та Маро Шевчович, а також єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальстрем. Попередній саміт Україна-ЄС відбувся в Києві 12-13 липня минулого року. Українців найбільше турбує війна на Сході, рівень життя, економічна ситуація в країні і державна безпека, а найменше – статус російської мови і відносини з Європейським Союзом. Такі результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного в травні Київським міжнародним інститутом соціології. Порівняно з 2016-17 роками заклопотаність громадян війною, рівнем життя і економічною ситуацією дещо знизилася, проте залишається високою. Також менше турбує політична ситуація. Водночас українці більше почали непокоїтися через екологічні проблеми, зазначили соціологи. Близько 50 кілограмів незаконно добутого бурштину серцю і вже оброблених каменів вилучили СБУ в групи скупників на Рівненщині, повідомляє прес-центр спецслужби. Там зазначили, що четверо учасників нелегального бізнесу скуповували камінь для продажу за кордон. За попередньою оцінкою, вартість вилучених каменів і обладнання становить майже 2 мільйони 300 тисяч гривень. Відкрите кримінальне провадження, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру і обрання їм запобіжного заходу. Київський метрополітен обмежить вхід на станцію «Виставковий центр» з 4 по 7 липня у зв'язку з проведенням фестивалю «Атлас Вікенд» на території комплексу «Експоцентр України» для уникнення тисняви, повідомляє прес-служба метро. Також зазначено, що цей період метро працює за звичним графіком, на відміну від вчорашнього дня відкриття фестивалю. Водночас наземний транспорт працюватиме на одну годину довше. «Атлас Вікенд» в Україні відбувається вже четвертий рік поспіль. В рамках фестивалю на 7 сценах виступлять понад 200 артистів. Такими були головні новини країни. Наступний випуск за годину.
заключенных на неподконтрольных территориях стало обыденным явлением, говорят правозащитники. Все потому, что отбывающие наказания живут в полной антисанитарии. К ним применяют силу, а также не всегда оказывают медицинскую помощь. Многие заключенные хотят перевестись на подконтрольную Украине территорию, но этот вопрос практически не решается. Во многом из-за того, что в группировках делают бизнес на заключенных.
О гибели двух заключенных в колонии номер 19 вблизи города Хрустальный, бывший Красный Луч, заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. По его словам, он имеет много источников на неподконтрольной территории. Это и родственники заключенных, и работники пенитенциарной системы. Один из источников и сообщил о гибели заключенных. Позже он эту информацию проверил и выяснил, что администрация колонии приказала двум заключенным заняться чисткой канализации рядом с отстойником, куда стекают все отходы колонии. В процессе работы они отравились ядовитыми газами.
Да, их туда отправили без ветзащиты, их ничего не дали. Помещение там не проветривалось, не помещение, а подвальное помещение, ничего этого не было. Все люди, конечно, надышались и все.
В группировке ЛНР эту информацию пока никак не комментировали. О случившемся нет информации ни на сайте так называемого МЧС ЛНР, ни на странице так называемого Управления исполнения наказаний. Места лишения свободы на неподконтрольных территориях остаются очень закрытыми. Представители международных организаций пустить на территорию колонии могут, но вот пообщаться с людьми конфиденциально возможности не дают. Об этом рассказала сотрудница мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Ирина Яковлева. По ее словам, в миссии знают о гибели заключенных, но не из первоисточников.
И связано это с тем, что, как мы уже неоднократно говорили, нам продолжают отказывать в конфиденциальном доступе в места лишения либо ограничения свободы на территории, которая контролируется вооруженными группами. Дискуссии по этому поводу продолжаются. Для нас очень важно иметь вот такой конфиденциальный доступ и возможность общаться с глазу на глаз с лицами, которые были задержаны, либо заключенными лицами, для того, чтобы понимать, какая именно ситуация, какие условия. Условия содержания под стражей и как относятся к заключенным, либо к задержанным лицам.
В местах лишения свободы на оккупированных территориях находится больше 10 тысяч человек. Половина из них были осуждены еще до 2014 года. Многие заключенные хотят, чтобы их перевели в места лишения свободы на подконтрольную Украине территорию. В частности, об этом говорилось в письме, которое прислали Радио Свобода, заключенная Донецкой исправительной колонии номер 124. Однако за годы конфликта перевести удалось меньше 200 заключенных. По мнению Павла Лисянского, группировкам выгодно держать заключенных у себя, так как их используют в качестве бесплатной рабочей силы, которая приносит большие деньги. Работать заставляют всех, а кто отказывается, к ним применяют санкции, рассказал освобожденный в январе этого года из Краснолучской колонии Теймурас Нехотин.
То, что им говорят, то и делают. По две смены, есть даже по три смены. Это с 6 утра до 11 часов вечера. Но они там практически находятся все время. Они приходят на барак только спать. И оплата труда у них считается в сигаретах. Блок сигарет в месяц не платит.
В колониях на оккупированных территориях производится несколько десятков наименований продукции. Мебель, одежда, изделия из железа и бетона. Предоставляются даже услуги по переработке зерна. По словам Павла Лисянского, ежегодно группировки зарабатывают на колониях от 3 до 5 миллионов долларов. И это при том, что использование принудительного труда противоречит всеобщей декларации прав человека. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Игорь Коломойский, Степан Полторак, Владимир Гройсман. Всего 18 современных и бывших украинских политиков получили пожизненные сроки с конфискацией имущества. Это решение так называемого Украинского народного трибунала, действо, оформленного в виде суда с элементами телешоу, который с марта проводился в оккупированном Донецке. Коллаборанты подчеркивают, что так называемый трибунал вели украинские судьи по украинскому законодательству. Приговор огласили на центральной площади Луганска. Что это было и зачем сепаратисты вдруг вспомнили украинские законы, расскажет Татьяна Якубович.
22 июня на Театральной площади Луганска был оглашен приговор так называемого Украинского народного трибунала. Шоу это длилось 4 месяца и широко освещалось местной прессой. По словам пророссийских сил, ими была проведена титаническая работа. Было обработано 1090 томов дел и заслушаны десятки свидетелей. Среди них и главарь группировки ДНР Александр Захарченко.
Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, известно ли вам что-либо о военных преступлениях в отношении жителей Донбасса? Знаете, если начну рассказывать о тех военных преступлениях, о которых мне известно, о них хватит ни одного трибунала.
Основала так называемый трибунал некая инициативная группа граждан, собранная из украинских юристов. Все действующие лица обязательно назывались народными. Народный обвинитель, народный защитник и так далее. Судили, что подчеркивалось по украинским законам.
Присяжные заседатели ответили от имени народа Украины. Виновны ли обвиняемые? Коллегия присяжных заседателей ответила. Да, обвиняемые виновны. Заслуживают ли обвиняемые снисхождения? Нет.
Уехавший из Луганска адвокат Игорь Чудовский лично знает людей, которые задействованы в процессе. Это бывшие судьи уголовной палаты апелляционного суда Луганской области. Любовь Батяшова, Татьяна Кравченко и Елена Шишкина. Чудовский удивлен, что когда-то профессиональные юристы пошли на это.
Естественно, как судьи знают, что за это правосудие они будут привлечены к уголовной ответственности по украинским законам. Я не знаю, почему правоохранительные органы Украины еще не отреагировали. Есть у нас уголовная ответственность за присвоение функций суда.
Обвинения украинским политикам выдвигались, мягко говоря, странные. Например, свидетельствовать против Петра Порошенко самозваный суд пригласил донецкого лингвиста и журналиста Игоря Ревякина. Он заявил, что украинский президент якобы пообещал в 2014-м, что донецкие дети будут сидеть в подвалах, и якобы это прямой призыв к войне в регионе. Однако это известный фейк. Слова Порошенко были вырваны пропагандистами из контекста, в чем можно убедиться, посмотрев полную цитату. На подобных основаниях строились и все остальные обвинения. Показательно, что во время этих нелепых обвинений, для опровержения которых достаточно было заглянуть в интернет, так называемый адвокат отмалчивался, говорит Игорь Чудовский.
Адвокат, назначенный из Донецка, приехал, вообще не принимал никакой активной участия в защите. Ну и нельзя принимать участие в том, что не предусмотрено законом. С таким же успехом, ну где-то на уровне, наверное, братвы, которые вершат на зонах, у них там тоже есть какие-то суды по понятиям.
Еще больше раскалить градус пропаганды. Вот главный смысл этого действия, считает журналист и президент Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. По его мнению, именно поэтому группировки и апеллируют к украинскому праву.
Они уже не говорят, что они враги Украине или украинскому народу. Они говорят, что они враги вот той так называемой хунте, которая захватила власть. Отсюда вот этот акцент на том, что украинский суд, украинские законы. Ну, серьезно это воспринимают только те, кто хочет это воспринимать серьезно. Да, кто остался вот жить в прошлом веке, советское прошлое. Большинство людей, по крайней мере, те, с которыми я общаюсь, они воспринимают это как спектакль.
Согласно соцопросу, проведенному весной по заказу Министерства информационной политики, большинство жителей даже подконтрольной Украине части Донбасса считают суды в ОРДЛО справедливее, чем в Украине. Возможно, на слепую веру жителей Донбасса в суд сепаратистов и был весь расчет. Татьяна Якубович, Денис Тимошенко, Радио Донбасс Реалии.
Большинство украинцев все еще поддерживают Минские соглашения, однако считают, что мир на Донбассе возможен лишь при участии международных организаций. Это результаты соцопроса компании GFK Ukraine. 74% опрошенных надеются на мирные переговоры. Но в то же время большая часть считает, что не стоит забывать о силовом воздействии. Респонденты поддерживают передачу Украине летального оружия и введение миротворцев. Дмитрий Донской подробнее.
Кризис на Донбассе нужно решать мирными переговорами, но не забывать о силе военной помощи США, стран ЕС и о контингенте ООН. Мир на Донбассе наступит только после легитимных выборов по украинским законам. Так вкратце можно описать мнение большинства украинцев, согласно данным соцопроса компании GFK Ukraine. В нем участвовало почти 2000 граждан из всех подконтрольных регионов страны. Жители Украины очень доверяют международным организациям. 60% не видят без их участия мир на Донбассе и поддерживают ввод миротворцев ООН для полного контроля над украино-российской границей. Но Россия против такого варианта. Таким образом, она в очередной раз признала свое участие в конфликте, считает аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев. Некоторые украинские политики предлагают постепенно захватывать неподконтрольные населенные пункты. Это не профессионализм или политиканство, считает Александр Клюжев. По его мнению, миротворцы ООН на такое не пойдут. Необходимо брать под контроль весь Донбасс.
Их ніхто не піде на ситуацію, коли миротворці будуть фактично діяти на території паралельно з озброєними, добре озброєними представниками незаконних формувань. І це не тільки позиція України, підкреслюю, це просто об'єктивна потреба тих країн, які можуть потенційно направити своїх громадян в миротворчу місію. Ніхто не буде йти на такі небезпечні умови, коли в будь-який момент може початися обстріл і їх громадяни загинуть від обстрілу незаконних збройних формувань.
48% українців вважають, що Донбасу можна предоставить особые полномочия. Ровно столько же против этого. Но практически все сходятся во мнении, что решающим фактором должны стать выборы на неподконтрольных территориях, рассказывает аналитик фонда демократической инициативы Мария Золкина. Известные политики заявляют, что выборы можно будет проводить лишь через несколько лет после того, как ОРДЛО будут взяты под контроль. Это спекуляции и популизм, считает Мария.
До будь-якого особливого статусу суспільство готове тільки за умови, що там на тих територіях будуть обрані в повній відповідності до українського законодавства, будуть обрані органи влади. Жодного автономного статусу чи там особливого якогось статусу без оцього запобіжника його бути не може. Населення розуміє, що ми можемо дати якісь преференції цьому регіону тільки після того, як там буде законна і визнана легальною влада.
На многі часті мінських переговорів Україна не може повлиять без участі остальних учасників. Но Україна може усилить свой міжнародний авторитет і лідерство в Минске внутренними реформами, соблюдением прав человека и законов, считает активист общественной организации «Кальмиусская группа» Александр Дмитриев. Даже возобновление выплат пенсий оставшимся в ОРДЛО покажет силу Украины и заинтересованность в возврате своих территорий.
Відновлення соціальних виплат є зобов'язанням держави, що походить з Конституції як акту найвищої сили.
Це буде показувати лідерство України як держави в цілому. А якщо Україна не буде державою-лідером в цілому, то будь-які перемовини буде хибним форматом для розв'язання проблеми окупації чи анексії окремих територій.
Большая часть, почти 60% украинцев, готовы предоставить амнистию даже тем, кто участвовал в незаконных вооруженных формированиях, только если у него нет крови на руках. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, звоните к нам в студию, номер прямого эфира 0800 300 403. Сегодня у нас в гостях фотожурналист, основатель студии New Cave Media Алексей Фурман. Будем говорить о том, как показать то, чего не было, то есть как с помощью фотографии можно обмануть человека. Привет, Алексей.
Добрый день.
Друзья, еще раз напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Ждем ваших звонков.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Алексей, первый вопрос к тебе. Вот насколько это распространено? Вот мы все знаем о фейках текстовых, да, вот есть какие-то сообщения, некие люди, которые рассказывают о том, чего не было, распятый мальчик, подсадные утки и так далее и тому подобное. Именно обман с помощью фотографии. Как часто ты сталкиваешься с этим, видишь это в вот, мировых средствах массовой информации, украинских средствах массовой информации? Это такое общее место?
Я бы не сказал, что это случается часто, но это случается. Я бы хотел разграничить манипуляции с фотоизображением на три этапа. Я долго об этом думал и понял, что на трех этапах в основном происходит эта манипуляция. Это манипуляция на этапе съемки, то есть тогда, когда фотожурналист делает постановку. Это манипуляция на этапе постобработки, например, на фотографию разрушенного города добавляется дым. Это происходило в истории, мне кажется, либо с Ираком, либо с Афганистаном. Произошла такая история, когда фотожурналист западного информационного агентства, мне кажется, местный фрилансер, добавил немного дыма. Естественно, это запрещено правилам информационного агентства.
А зачем добавил?
Чтобы фотография была драматичнее. Вот. Не то, чтобы она не была драматичной, но, видимо, ему показалось, что этого никто не заметит. Но это заметили в главном офисе фоторедакторы, и, естественно, он был уволен из агентства. И это манипуляция на этапе, как бы, на этапе контекста. То есть тогда, когда фотография получает заведомо неверный кэпшн. То есть то, что происходит на фотографии, называется, ну, то есть делается кэпшн манипулятивный, неверный, ложный, ложная подпись, которая, собственно говоря, описывает События совершенно по-другому, в другом ключе.
Ну, как на Донбассе сталкивались с этим, когда показывали детей Донбасса, да, пропагандисты сепаратистские, российские, а это были дети из Сирии, допустим, да, вот просто берется фотография и говорится о том, что это дети.
Да, это случалось, и что интересно, несколько фотографий, которые использовались российской пропагандой, это классика мировой фотожурналистики. Использовалась фотография Рона Хавива, например, из Боснии конца 90-х, где военные избивали мирных жителей. Это классика. Прям, ну, каждый фотожурналист или человек, интересующийся фотографией журналистской, он знает эту фотографию. И она использовалась пабликами ВКонтакте, в Фейсбуке сепаратистскими для того, чтобы, мол, написать, что вот украинские военные избивают мирных жителей. И еще одна фотография Питера Тернли, тоже такая, не то чтобы классика, но известная фотография из Чечни. Тоже используется российской пропагандой. Но как бы каждый, кто эти фотографии видел раньше и немножко хотя бы интересуется журналистской фотографией, фотографией в целом, он моментально опознает эти фейки. Вот.
Давай для наших слушателей, конечно, у нас сверхзадача, раз говорим о фотографии на радио, но все-таки какие-нибудь известные примеры, чтобы люди поняли, вот о чем речь и как это используется.
Журналистская фотография или журналистская фотография как пропаганда?
Как пропаганда, вот как манипулируют этими фотографиями?
Ну, наверное, самая известная фотография. Я со студентами делал это упражнение, разделил свою группу на несколько меньших групп и попросил ребят составить 5 самых культовых фотографий человечества. И та фотография, которая постоянно всплывала, это поднятие флага над Рейхстагом. А Евгения Халдея, суперизвестный случай манипуляции, причем там манипуляция чуть ли не на всех уровнях, то есть это специально поставленная фотография, которая была нужна, но ее не было, поэтому ее сделали. И у одного из солдат было двое часов на руке, и пришлось одни часы.
Трофеи.
Да, ну, ни для кого не секрет, что советская армия занималась мародерством в Берлине. И одни часы пришлось, ну, это тогда был не фотошоп, это тогда все делалось с пленкой, вот, пришлось их убрать. Ну, это такой классический жир. Жирный, я бы сказал, пример того, как может, ну, как бы пропагандистская фотография выдается за журналистскую фотографию, и делается постановка, которая выдается за что-то, что действительно произошло.
Это уже такое дело давно минувших лет, те фотографии, о которых ты рассказываешь сейчас, как фотожурналист, человек, сотрудничающий с мировыми фотоагентствами, сталкиваешься ли ты в средствах массовой информации с подделками? Опиши, как они делаются, что это за подделки, кем они делаются, зачем они делаются?
Ну, очень много в 2014 году было подделок. И самое страшное, что как бы вся аудитория, которая сегодня потребляет средства массовой информации, она как бы, ну, каждый из нас находится в такой своеобразной эхо-комнате. То есть каждый человек выбирает то средство массовой информации, которое ему или ей интересно читать. И эти средства массовой информации часто это не мейнстримные СМИ, а там, опять-таки, паблики в социальных сетях распространяют вот такие фейки. Как ты говорил, фотографии Сирии, Йемена. Очень много фотографий арабской весны было использовано российской пропагандой. Фотографии с чеченской войны много использовались. И в таких как бы пабликах распространялись эти фейки массово и подписывались какими-то страшными подписями. Я подумал о том, как можно человеку, который не изучал историю фотографии, которому, например, сложно там вообще по-хорошему, когда ты видишь какую-то фотографию в интернете, вот ко мне часто обращаются родственники, которые сидят на сайтах знакомств. Они говорят: слушай, тут такие фотографии у человека красивые, а ты можешь посмотреть, а это правдивые они или нет? Ты просто берешь фотографию, загружаешь ее в сервис Google Images и смотришь, что произойдет. И оказывается, что очень много из этих красивых фотографий на сайтах знакомств. То же самое можно провести, то же самое с журналистскими фотографиями. Оказывается, совершенно не тем, за что их выдавали. То есть, по-хорошему, когда ты видишь фотографию в интернете, с какой-то подписью, самое лучшее решение – это ее сохранить или скопировать ссылку, ввести в Google Images и посмотреть, действительно ли эта фотография то, за что ее выдают. Еще, мне кажется, как можно опознать манипуляцию, это такой как бы подпись к фотографии, которая, в которой есть язык ненависти, в которой есть какой-то яркий такой
эмоциональная
подпись, чересчур эмоциональная какая-то, ну, как бы, да, переполненная эмоцией.
Или ненавистью.
Или ненавистью. Когда ты это видишь, то это еще один такой, можно сказать, звоночек к тому, чтобы взять эту фотографию и посмотреть, действительно ли это то, за что ее выдают.
Да, вот для наших слушателей, которые вот нас слушают, возможно, некоторые только учатся, да, пользоваться вот такими вот способами подтверждения, верификации. Это сервис Google Картинки. Просто заходите на него, копируете ссылку на ту фотографию, которую вот вы хотите проверить, и смотрите. То есть, скорее всего, если вот там есть, как говорит Алексей, какая-то очень эмоциональная подпись, то таких фотографий будет очень много, и окажется, что сделаны эти фотографии будут где-нибудь вот на Ближнем Востоке. Кстати, Алексей, а почему оттуда вот российская пропаганда, в частности, берет эти фотографии? Почему именно эти события, как ты думаешь?
Я точно могу сказать, почему берутся фотографии из Чечни. Потому что визуально они могут напоминать восточноукраинский пейзаж. И техника российская и украинская, чем-то схожа военная техника, танки, там, БТР, БМП, форма где-то. Ну, обычно фотографии, которые публикуются в этих пабликах, там уже там, это такие жесткие или жестокие фотографии. Часто там какие-то осколки, обрывки формы на телах людей. Вот. И по этим обрывкам так сходу, сразу сложно сказать, там это украинские военные или это
федеральные войска российские.
Да, да. И поэтому оттуда фотографии используются. Ну, берутся фотографии с каких-то недавних военных конфликтов, потому что, ну, все, что было более там 15-20 лет назад, техника поменялась, и, естественно, брать фотографии из Ирака и Афганистана не очень получается, потому что пейзаж кардинально отличается.
Да и там арабы воюют.
Это песок, да, это песок, и картинка такая вся теплая, желтая, а нужно что-то такое, условно говоря, наше, такая фотография, чтобы у нее была такая наша, как бы, коннотация, постсоветский такой фил, такое ощущение, что это где-то вот, где-то у нас произошло. Что там в России, в Украине, вот тоже.
Алексей, как ты думаешь, этим занимаются специально обученные люди? То есть мы знаем о том, что российская пропагандистская машина, это махина даже, это не машина, это очень продуманная система, которая, ну, очень трудно определить, откуда уши растут. Это, ну, вот, это делается целенаправленно, есть какие-то специальные, как фабрики троллей, люди, которые ищут эти фотографии, придумывают к ним подписи, размещают их на определенных пабликах, или это вот такое вот народное творчество, сепаратистски, пророссийски настроенных людей, как ты думаешь?
К сожалению, то и то. И оба твоих утверждения верны. Это как умышленное использование и профессиональное, когда кто-то садится, и у этого человека, например, есть доступ к фотоархивам, там, Associated Press, Reuters, РИА Новости. Этот человек специально подыскивает картинку, которая там подходит, и у него есть на него права, и эта картинка используется манипулятивным образом. Но часто в пабликах, в социальных сетях это происходит... Часто в пабликах, в социальных сетях это тоже происходит умышленно, но гораздо более аматорски. И там это, например, берется картинка, там, и у нее очень низкое разрешение. И ты моментально понимаешь, что, наверное, она взята откуда-то из интернета, там, и дополнительно хочется проверить источник. Но очень часто люди шерят что-то. Вот с шером большие проблемы. Люди шерят и не проверяют информацию. То есть люди ведутся на какую-то эмоциональность этого сообщения, там как бы на душераздирающие какие-то текстовки. Вот, и они шерят и даже не проверяют таким образом, не зная этого, распространяют лживую, как бы манипулятивную информацию.
И в то же время их друзья, френды в социальных сетях, ведясь на это, на их авторитет, на их мнение, начинают верить этой фотографии.
Конечно.
То есть дополнительный еще эффект происходит. Человек не сам нашел, а поверил своему другу, грубо говоря.
Конечно, все, что мы читаем сегодня в интернете, знаете, нужно проверять. Есть такое понятие, понятие гейткипинга, стражи ворот, можно так сказать. Если раньше для того, чтобы твое сообщение было опубликовано в газете, там, или где-то было, там, не знаю, даже на стенгазете вывешено, ну, где-либо, ты шел к редактору, который, то есть к человеку, который был таким медиатором между тобой, как автором материала, и как бы его публикацией. Не все можно было опубликовать. То есть сейчас этих стражей ворот уже не нужно. Каждый, все, мы проходим в эти ворота. Ты берешь какую-то информацию, публикуешь ее в интернете, и ты таким образом этих стражей... Стражи, они до сих пор, ну, остались, естественно, редакторы средств массовой информации, они, ну, как бы на своих местах. Вот, но просто теперь их можно обойти. Появилась такая лазейка, как социальные сети, когда тебе больше не нужны эти стражи. Ты просто берешь информацию, будь она заведомо лживая, или будь она просто как бы лживая или манипулятивная по твоему незнанию, но ты это публикуешь, и каждый может это прочитать. И это очень опасно.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Говорим с фотожурналистом Алексеем Фурманом, как с помощью фотографии можно обмануть человека. Прервемся на пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Алексей, расскажи, только ли российская пропаганда использует подобные приемы обмана фотографии, или это то, что осваивают, я не знаю, там, из стран из западного мира, ведя свою какую-то пропаганду, да? Сталкивался ли ты с этим?
Ну, дело в том, что пропагандистская фотография, которая используется специально для того, чтобы быть пропагандой, используется достаточно давно. И пропагандистская фотография, ну, это заведомо как бы постановочная история. То есть делается какая-то красивая фотография военных, там, если подумать про, например, какие-то тяжелые войны, например, Вьетнамская война в США. Я уверен, что была пропаганда, которая приглашала молодых американских ребят принять участие в этой войне. Какие-то красивые фотографии о том, как солдаты, там, грубо говоря, отдыхают во Вьетнаме, что-то такое. Вот. Но это как бы понятная история. Хуже, когда делается журналистская фотография, делается пропагандистская фотография и называется журналистикой. У нас был такой известный случай, это фотография Дмитрия Муравского, вот, фотографа, который работает и советника Министерства обороны в течение какого-то времени. И он делал постановочные фотографии и не признавался в том, что они постановочные. Эти фотографии делались на полигонах, точно, вот, и как бы людям, которые были...
Что на них было изображено?
На них были изображены боевые действия, но дело в том, что людям, мы как бы организовывали круглые столы и общались с ребятами, которые воевали в зоне АТО, в том числе ребятами, которые занимались там минами и разминированием. Вот на этих фотографиях много взрывов, драмы, и как бы вроде как им хочется верить, но дело в том, что они слишком красивые для того, чтобы им верить. И эти фотографии шерили политики, в том числе международные, и говорили, вот там, это лучший репортаж из зоны АТО. Но дело в том, что такая работа, она дискредитирует работу настоящих фотожурналистов, которые проживают недели, месяцы в зоне боевых действий для того, чтобы рассказать настоящую историю того, что там происходит. И вот эстетизация военного конфликта, то, чем занимается художественное кино уже, в общем, наверное, около века, вот, я думаю, что это большая ошибка. Потому что война выглядит... Я был на войне. Война выглядит как что-то, что никогда не должно было произойти ни в коем случае. Она совсем не эстетична. Она очень трагична. Вот. И когда мы видим красивые фотографии, на которых там видно подвиг, и то, как во время взрывов солдаты несут раненого товарища в полный рост, вот, то, конечно, это вызывает вопросы, потому что это неправда, потому что это картинка, которая, то есть как бы желаемое выдается за действительное.
Все-таки повторю свой вопрос, вот, по-моему, он важен, да, мы сейчас говорим о том, что вот во время начала, по крайней мере, на заре российско-украинской войны российские пропагандистские СМИ использовали фотографии, да, из Чечни, из Сирии, для того, чтобы якобы показать преступления украинских военных на Донбассе. Западные страны такое же используют? То есть касается ли вот манипуляция из западных стран? Или этим занимается сейчас только вот Российская Федерация и ее страны-вассалы?
Если честно, так сразу я не припомню манипуляции, чтобы я встречал манипуляции по поводу русско-украинской войны в западных СМИ. Было много манипуляций.
По поводу других войн.
По поводу других войн, конечно. Я встречал манипуляции по поводу и много таких случаев по поводу войны в Ираке, когда, как я уже говорил, добавлялся дым. Был случай, когда фотограф информационного агентства скомпилировал несколько фотографий в одну, что тоже запрещено, и вследствие этого кажется, что американский военный там показывает что-то мирному жителю и как бы наставляет на него автомат. Но дело в том, что там было несколько, там было две фотографии, в которых на одной американский военный смотрел в одну сторону, а мирный житель совершенно в другую. Вот, и они даже не были, в общем, рядом. А на другой фотографии мирный житель смотрел на военного, когда тот уже там отходил, грубо говоря. Вот, но эти две фотографии были скомпилированы в одну, так чтобы казалось, что между ними произошла какая-то сцена драматическая. Вот, естественно, это тоже запрещено. Был случай, когда, так более минорный, когда фотограф, причем известный фотограф Наркисо Контрерос, у которого была Пулитцеровская премия, он замазал, грубо говоря, зафотошопил телекамеру в фотографии, что как бы не является чем-то страшным, она просто была в углу, но это запрещено. Ты не можешь просто...
Вообще вмешиваться в реальность, да, это уже не репортерство.
Конечно,
получается.
ты не можешь взять какой-то элемент на фотографии, даже если он не сюжетно важен, его зафотошопить, потому что ты вмешиваешься в то, что произошло в фотографии. Разрешено кадрировать фотографию, кадрировать экспозицию, яркость, контрастность, минимально добавлять чуть-чуть резкости, но вмешиваться в фотографию, добавлять или удалять элементы, естественно, запрещено в журналистской фотографии.
Алексей, вот ты с этого начал, с того, что люди сейчас склонны читать те сайты, которые им интересны, да, я бы добавил еще, что нравится, они читают то, что им нравится, что совпадает с их точкой зрения. Вот для чего делаются эти фотографии поддельные? Делается какая-то некая фотография берется, да, распространяется, ее видят миллионы с соответствующими подписью, все, дело сделано. До этих миллионов это опровержение, да, которым потом может сказать, украинское правительство или человек, к этому изображен на этой фотографии, может не дойти, да, люди просто не услышат, дело уже сделано. Как с этим бороться, да, вот в этом-то и суть вся постправды. Если есть какое-то высказывание, есть какая-то картинка с соответствующей подписью, это уже чье-то мнение, человека не переубедить. Как с этим бороться, как ты думаешь? Рассказывать просто людям?
Я, наверное, начну с первой части твоего вопроса, почему фотография? Потому что фотография, когда фотография появилась в середине 19 века, это супермолодой медиум, фотографии верили безумно. Еще то же самое произошло с кино. Люди, которые смотрели премьеру первого фильма «Братьев Люмьер», они настолько верили в то, что поезд едет на них, что они стреляли в экран. То есть такое происходило. И люди до сих пор верят в фотографии. Фотография воспринимается как документ, как что-то непоколебимое, как что-то, что... Во что невозможно вмешаться. Как в это можно вмешаться, если кажется, это фотография слепок реальности? И есть там много английских фраз а-ля «pictures never lie», «фотография никогда не врет», но фотография изначальная, которая делается камерой, она-то, может, и не врет. А все, что происходит с ней до этого, все, что происходит с ней после этого, и еще после этого, когда она попадает на страницы СМИ, вот там бесконечное поле для манипуляции. Если можно, перефразирую немного вопрос.
Я о том, что эти фотографии благодаря социальным сетям распространяются невероятной скоростью, в невероятном количестве, и потом опровержение этой фотографии, оно не доходит не до всех. Понимаешь, да, то есть работает это все-таки технология, да, не все слушают сейчас наш эфир, и не все знают, что многие фотографии, которые, как они считают, это фотографии с Донбасса, на самом деле это фотографии с Чечни. Они просто увидели эти фотографии, поверили им, и дело-то сделано уже, как ты думаешь? То есть это эффективный на самом деле способ-то обмана людей?
Конечно, эффективный, потому что, как я говорил, фотография это документ. Мы смотрим, мы сразу верим. И тем более в современном мире сейчас, когда у каждого есть мобильный телефон, теперь мы как будто коммуницируем уже не вербально или текстуально, а визуально. У нас постоянно случается визуальная коммуникация. А-ля «смотри, на каком красивом пляже я был». Мы не тратим время на то, чтобы говорить.
Описать.
Да, на то, чтобы сказать, там был красивый там, пляж, и золотой песок, и мелкое море прекрасное, синее небо. Мы просто берем фотографию с мобильного телефона и говорим: «смотри, там было вот так». Вот, то есть у нас сейчас, и это причина, по которой популярен Snapchat, Instagram и так далее. Визуальная коммуникация сейчас, как бы в интраперсональную коммуникацию, коммуникацию между людьми вклинилась фотография. Теперь мы коммуницируем картинками. Вот, и поскольку теперь фотография везде, то очень трудно с этим бороться.
Как-то нужно приспосабливаться. Алексей, ты неоднократно ездил на Донбасс в горячие поры конфликта, работал там фото-журналистом для мировых фотоагентств. Да, расскажи, пожалуйста, что там тебя больше всего впечатлило, какие-то вот свои впечатления о происходящем там. Вот что тебя удивило там?
Ну, я как молодой фотожурналист, наверное, как многие молодые фотожурналисты, я очень, очень рано начал, еще когда мне было там 17-18, я всегда мечтал, потому что образ военного фотографа, и, как я уже говорил, вот эта эстетизация конфликта, мне кажется, многих молодых людей манит эта вот профессия военного фотожурналиста, и мне очень хотелось побывать на конфликте. И...
Каково оно хотя бы?
Да, увидеть. Да, я попал на протесты в Стамбуле, и как бы... Там мало фотографировал, но, по крайней мере, у меня появился первый опыт. Потом Майдан, аннексия Крыма. Это страшная история. Война в своей стране, когда ты видишь, как погибают люди на улицах. Мне бы не хотелось никогда пережить еще раз эти события. И многое, что я делаю с тех пор, я 2 года провел с тяжело ранеными украинскими военными, теперь мы делаем большой проект про расстрел 20 февраля на Евромайдане в виртуальной реальности. Там первый такой подобный проект большой, в котором много всяких сложных технологий использовано. Все, что я делаю с тех пор, это, мне кажется, я как бы борюсь со своим посттравматическим синдромом. Я как будто и не хочу возвращаться в те дни, и одновременно возвращаюсь и продолжаю рассказывать как журналист эти истории, потому что это очень важно.
На Донбассе ты работал по обе стороны линии разграничения?
Да, да, да. Я в 2014 году я работал по обе стороны разграничения, но начиная с 2015 я работал фотографировал украинских военных.
Чем отличались для тебя вот работа по одну, по другую сторону от линии разграничения? Или это была та же самая война?
Я работал в ДНР. Это еще даже было до референдума. Я работал в Донецке и в Донецкой области до референдума, и во время референдума, и немного после. Это были страшные дни. Ты никогда не знал, что будет дальше. Но постоянно были какие-то новости, разные сообщения. Оттуда, отсюда, там погибли люди, здесь погибли люди. Было страшно неразбериха. Люди ходили с оружием по городам, как бы было. Творилось страшное беззаконие, в котором было очень сложно, как журналисту было сложно, украинскому журналисту с украинским паспортом было сложно вдвойне.
Ты какие-то элементы восстания там видел на неподконтрольной территории? Ну, вот как-то сейчас преподносится сепаратистской российской пропагандой. Или трудно это назвать неким восстанием?
Трудно назвать этим восстанием. У меня те дни, они, знаете, как бы память, в памяти все это подробилось на какие-то маленькие кусочки. Один из каких-то самых ярких моментов – это когда какой-то молодой мужчина с автоматом Калашникова остановил меня в Донецке и попросил у меня документы и аккредитацию. Я показал ему, и у меня была аккредитация, и он сказал мне, с русским акцентом говорит: «Добро пожаловать, парень». И это момент, который мне очень, очень ярко запомнился. Никогда, честно говоря, никогда не было... я никогда не фотографировал большие толпы людей. Я никогда не видел в Донецке или в Донецкой области как бы толпу. Это всегда было в Мариуполе, во время референдума работало, мне кажется, всего 5 или 7 избирательных участков. Естественно, возле них были очереди, но когда в таком городе открыто 5-7 участков, по-другому просто быть не может. Это тоже своего рода
манипуляция. Для картинки, то, конечно, о чем мы говорим, на этапе съемки, на этапе постановки. Сталкивался ли ты с российскими фото-журналистами? Как они работают, опиши, если сталкивался.
Сталкивался с российскими фотожурналистами.
Или просто журналистами?
Мы много снимали бок о бок и на Майдане, и в Крыму. Там очень много манипуляций происходило на этапе подписи изображения. То есть если они снимали то, что происходило, вот, мы все снимали то, что происходило, но когда дело доходило до подписи, происходили совсем...
Например, совсем... какая подпись была бы по твоей фотографии и под фотографии российского журналиста для сравнения?
Дело в том, как мы называем вещи, которые происходят. И это уже больше текстуальная история. Как мы называем сепаратистов. Мы их называем сепаратистами, мы их называем террористами, мы их называем боевиками, или мы их называем повстанцами. Вот. Тут еще важный момент в том, кто журналистам предоставляет доступ. И для западных журналистов в начале войны, в апреле-мае 2014 года, у них был очень хороший доступ к фотографированию сепаратистов, и они были открыты к этому. И произошла такая, можно сказать, в СМИ гуманизация того, что происходило. То есть западные фотожурналисты проводили время с сепаратистами, много их фотографировали и подписывали фотографии. И это были такие близкие фотографии, то есть классика. Ну, классика фотожурналистики, когда фотограф проводит много времени со своим героем и как бы его, ну, делает такую человеческую историю. Этого было очень много в начале войны, в то время как было очень мало фотографий украинской армии, потому что не было доступа. Украинская армия не давала доступа, и произошла в западных информационных агентствах, по крайней мере, если речь об апреле-мае 2014 года, было гораздо больше фотографий сепаратистов.
Что создавало определенный угол зрения. Сейчас понимают в западных фотоагентствах, западных изданиях, с твоей точки зрения, что сейчас происходит на Донбассе? Четко понимают ли? Или это абстрактная война какая-то?
Я думаю, что понимают гораздо четче, да и с доступом произошло то, что теперь украинская армия, начиная там с 2015 года, появился доступ для того, чтобы украинские фотожурналисты проводили время с украинской армией и фотографировали таким образом, делали человеческие истории про ребят. Вот, в то время как доступ со стороны самопровозглашенных республик доступ.
Сильно ограничен, да. Только там ручные сейчас журналисты. Последний вопрос к тебе. Вот мы сейчас говорили про эти все фотофейки, да, про то, что журналистика трансформируется. Ты же работаешь по вот таким вот классическим старым стандартам, да, выверенным журналистике. Ты веришь еще в журналистику и что она нужна людям? Вот это настоящая журналистика.
Конечно, верю.
Почему?
Конечно, верю, потому что по-другому мы не сможем узнать, что происходит где-то, по-настоящему узнать, что происходит.
А людям нужно узнать, что происходит, как ты думаешь?
Обязательно. Я верю очень сильно в локальную журналистику. Я верю в то, что людям стоит больше рассказывать истории из своих комьюнити, того, что у нас очень мало. Я, например, очень хочу знать, что происходит в моем районе в Киеве. Но я нигде не могу это узнать. Я включаю телевизор, и я узнаю, что произошло сегодня в Киеве.
Возле Верховной Рады, возле Кабмина.
А также я узнаю, что произошло в Лондоне, в Нью-Йорке и так далее. Но я не знаю, почему, например, и кто выступает сегодня в ДК культуры в моем районе. А я хотел бы знать, потому что я живу там. Я хотел бы пойти и послушать этого исполнителя. Я хотел бы участвовать там в молодежном КВН. Я хотел бы пойти там пофотографировать стариков, которые собираются потанцевать там у меня в парке под домом. Но я нигде не могу об этом узнать. И я думаю, что это очень важно теперь, когда есть такой инструмент, инструмент, как социальные сети, чтобы мы все фотографировали и рассказывали истории. И очень часто теперь люди с смартфонами стают такими случайными журналистами. И это тоже как бы поднимает дискуссию того. С одной стороны, это люди, которые не знают, как функционирует мир СМИ, и, соответственно, они могут где-то проманипулировать, где-то там.
Даже невольно.
Да-да, невольно. Но дело в том, что так же самое эти люди, которые не исполняют часто никаких указаний, они просто оказались в этом месте, и они стают такие occasional, это называется случайный гражданский журналист. Вот. Но очень часто такие материалы помогают нам, профессиональным журналистам, или добраться на место происшествия, или увидеть первые минуты после теракта, или просто увидеть какой-то даже мирный культурный фестиваль, как он проходил где-то. И мы бы в противном случае, если бы не было там людей со смартфонами и социальных сетей, мы бы никогда об этом не узнали, потому что это очень мелкое событие.
Также для нашего проекта это огромный потенциал и возможность вот узнать о том, что происходит на неподконтрольной территории. Вот призываем вас, если вы стали свидетелем чего-то, присылать нам в социальных сетях или на нашу почту эти фото, свидетельства. Это действительно бесценный вот такой ресурс в условиях, когда сепаратисты вот держат только ручных фотожурналистов и снимают то, что хотят снимать. Мы говорили с Алексеем Фурманом, фотожурналистом, сооснователем студии New Cave Media, о том, как с помощью фотографий можно обмануть человека. Спасибо, Алексей.
Спасибо.
Сейчас переходим на обзор свежей прессы.
Переименование российских полков с использованием названий украинских городов и иных топонимов – это сигнал Украине и Западу. Причем послание лежит глубже, чем в новых названиях полков и дивизий. Об этом рассказал независимый аналитик Валерий Снегирев, пишет газета «Сегодня». Аналитик обратил внимание на то, что ранее эти полки были расформированы, то есть их не существовало. На этом фоне Снегирев привел пример создания соединений для вторжения СССР в Венгрию. Например, 90-я гвардейская танковая дивизия была специально создана для вторжения в страну в 1957 году. Эта же дивизия в 1968 году была ударной дивизией, когда входила в Чехословакию. Аналитик отметил, что такие шаги по восстановлению воинских подразделений, безусловно, являются наращиванием мускулов. Поэтому не важно, как они называются, а важно то, что они вытащили знамена из нафталина, отметил Валерий Снегирев. У 13-летних Маши и Даши самая опасная в Европе дорога в школу. Обе они живут у линии фронта на востоке Украины, растут посреди войны, о которой мир забыл. Об этом пишет норвежская газета Dagbladet. Издание повествует о том, что девочки живут в Маринке. Родительский дом одной из них был разрушен летом 2015 года, когда пророссийские сепаратисты начали большое наступление в попытке отвоевать город. Автор статьи пишет о том, что Маша выглядит старше, чем на свои 13 лет. В школе ее и ее одноклассников научили, в чем разница между обстрелами, когда обстреливают то место, где находишься ты сам, и когда стреляют из места, где ты находишься. А еще они научились тому, куда на пол надо падать в случае обстрела. Подробнее в статье. Сайт «Донбасс Комментарий» напоминает о том, что на текущей неделе стартовала вступительная кампания. В ежегодном рейтинге высших учебных заведений ТОП-200 Украина ряд вузов Донбасса значительно изменили в нем свои позиции. Как пишет сайт, лучшим среди вузов Донецкой и Луганской областей в этом году стал Донецкий национальный университет имени Василия Стуса, перемещенный в Винницу. Но университет за год не улучшил свои позиции во всеукраинском рейтинге. Он остался на своем 27-м месте. А вот прошлогодний лидер Донецкий национальный технический университет, работающий в Покровске, ухудшил свои позиции, переместившись с 25 на 34 место. Восточно-Украинский национальный университет имени Владимира Даля, перемещенный в Северодонецк, также потерял в рейтинге 9 позиций, переместившись с 41 на 50 место. Подробнее в материале «Абитуриентам на заметку».
На Донбассе сейчас прибывает более 2000 российских кадровых военных. Это утверждает спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин. Также, по его словам, там есть и наемники из России. Более подробно об этом он рассказал журналистам проекта «Настоящее время».
На востоке Украины есть и кадровые российские военнослужащие,
их больше 2000. И кроме того, есть первый и второй армейские корпуса так называемых республик ЛНР, ДНР. Там тоже проходят службу российские граждане, но в качестве наемников. Численность этих первого и второго армейских корпусов более 35 тысяч человек личного состава. Эти армейские корпуса – это корпуса, которые входят в 8-ю армию Южного военного округа, который подчиняется российскому генеральному штабу.
Скажите, пожалуйста, а если сравнивать, допустим, с тем, что было в 2014 году, наверняка военных из России становится меньше, но насколько меньше? Ощутима вообще эта разница?
Вы понимаете, да, действительно, начиная с 2014 года, численность именно кадровых российских военнослужащих, она постоянно менялась. Было несколько тысяч, сейчас 2000. Но вооруженные силы Российской Федерации, они там испытывают новую тактику разворачивания сил и средств. То есть на оккупированных территориях Донбасса остается российское вооружение, остается российская техника, а личный состав выводится. И в случае обострения ситуации или необходимости, личный состав быстро перебрасывается на эти территории, и они берут свое вооружение, садятся за рычаги военной техники, и группировка сразу же увеличивается в несколько раз.
И, наверное, последний вопрос, если есть такая информация, преимущественно российские военные. Это люди, которые принимают участие в боевых действиях, или это скорее какие-то руководители более высокие чины?
Ну, на данный момент их больше 2000, и они находятся в качестве, скажем так, советников при командирах, это инструктора, это те, кто управляет и воюет на какой-то сложной технике и аппаратуре. Ну и, конечно же, это самое, скажем так, ударное подразделение различных их специальных войск.
В Бахмуте расположен наибольший в Восточной Европе завод шампанских вин, который производит солнечный напиток по классической технологии. Весь цикл производства на предприятии расположен под землей, на глубине свыше 72 метров в гипсовых выработках. До 91 года на заводе выпускали только советское шампанское. Во времена независимой Украины появились новые марки «Артемовское» и «Крым». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбасс.
Формується світло і темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зими. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне зрозуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати більше нема кого, вона засинає. Сергій Жадан.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Переходим к выпуску новостей от Егора Устинова.
Украинская сторона передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, которые воевали на стороне Российской Федерации на Донбассе. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиус в эфире 112 Украина. По словам прокурора, среди воевавших на стороне боевиков сербы, итальянцы, испанцы, албанцы и другие. Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Сербия осудила нескольких своих граждан, воевавших на Донбассе на стороне боевиков. Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества Майю Пирогову, которая занимает должность директора так называемого Департамента государственной информационной политики Министерства информации ДНР. Об этом говорится в постановлении суда. Отмечается, что Пирогова возглавляет указанный департамент с 2015 года и отвечает за наполнение информационных ресурсов, поддерживаемых Россией боевиков. Экс-руководитель Центра освобождения пленных, офицерский корпус Владимир Рубан через своего адвоката передал так называемому омбудсмену ДНР Дарье Морозовой просьбу включить его в списки на обмен со стороны группировки. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает Громадске. Напомню, Владимира Рубана задержали 8 марта на контрольно-пропускном пункте Майорск. По данным СБУ, в машине, которой управлял Рубан, были артиллерийские мины, гранаты, противотанковые гранатометы и другое оружие, которое планировалось применить для терактов в Киеве. Сокращение комендантского часа на подконтрольной пророссийским боевикам территории Донецкой области не повлияет на работу заведения общественного питания. Об этом заявил так называемый глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, передают сепаратистские СМИ. По его словам, все заведения работают в прежних временных рамках. Ранее в РДО сократили время действия комендантского часа. Теперь он действует с часа ночи и до 5 утра. В Краматорске завтра частично будет перекрыто движение транспортных средств в связи с проведением мероприятий ко дню освобождения города от незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает патрульная полиция. На время торжественного шествия с 17 часов движение будет перекрыто по улицам Стуса, Катеринича, машиностроителей. Водители просят заранее планировать свой маршрут. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 26 до 28 градусов тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Егор Устинов и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».